Говорит Радио Свобода. Мирный план Порошенко обнародован, но его воплощение под вопросом. Столкновение в Харькове. На чьей стороне мэр Геннадий Кернес? Актер Сергей Лазарев сказал, что Крым украинский, но потом передумал. Эти и другие сюжеты в итоговом выпуске программы «Время свободы». Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Сегодня министр иностранных дел Украины Павел Климкин на заседании Совета ЕС по иностранным делам в Люксембурге представил детали мирного плана украинского президента Петра Порошенко по урегулированию ситуации на востоке страны. Несмотря на объявленное Киевом прекращение на неделю огня с 20 по 27 июня, в зоне конфликта по-прежнему звучат выстрелы. В воскресном телеобращении к украинскому народу Порошенко заявил, что кроме мирного плана А, у него есть и план Б по решению ситуации в Луганской и Донецкой областях. Совет ЕС призвал Россию поддержать план Порошенко. А в Донецке прошло очередное заседание трехсторонней контактной группы по реализации мирного плана. В дискуссии приняли участие, в частности, представители ОБСЕ, второй президент Украины Леонид Кучма и посол России Михаил Зурабов. Продолжит тему киевский корреспондент «Свободы» Владимир Вахненко.
За последние сутки боевиками в Донецкой и Луганской областях режим прекращения огня был нарушен более 20 раз. Силы незаконных вооруженных формирований обстреливали позиции украинских военных в районе Краматорска, Славянска и Артемовска. Огонь украинскими силовиками открывался исключительно в ответ на атаки боевиков. Как отмечают в информационном центре Совета национальной безопасности и обороны Украины, незаконные вооруженные формирования наращивают свое присутствие в зоне конфликта и продолжают создавать там новые базы дислокации и опорные пункты. В конце прошлой недели президент Украины Петр Порошенко обнародовал мирный план по урегулированию ситуации на территории Донбасса. Этот план состоит из 15 пунктов и предполагает, в частности, амнистию для тех, кто не совершил тяжких преступлений, гарантированный коридор для выхода российских и украинских наемников и создание 10-километровой буферной зоны на российско-украинской государственной границе. Говорит уполномоченный президента по урегулированию ситуации на востоке Украины Ирина Геращенко.
Президент говорит сегодня о плане А. И в план А входит полное перекрытие границы, чтобы действительно не могла муха пролететь, не только пройти танк. В плане А речь идет и об амнистии для тех людей, которые, возможно, попали в информационный такой вот, знаете, плен вот этой вот пропаганды гнусного вранья против Украины, которые не совершили тяжких преступлений, но просто попали вот в какой-то обман. Для них будет объявлена амнистия. Безусловно, она не будет касаться всех тех, кто применяли оружие, расстреливали украинских граждан, сбивали украинские самолеты. Это еще все есть план А.
В воскресном телеобращении к украинскому народу глава государства заявил, что в случае провала предложенного плана у него есть и другой.
Мирный сценарий, основной, это наш план А.
Мирный сценарий – это план А, но те, кто хочет использовать мирные переговоры только лишь для того, чтобы перегруппировать свои силы, должны знать, что у нас есть и детальный план Б. Я не буду пока о нем говорить, поскольку верю, что основной мирный план и мирное будущее сработает.
Мирный план, мирное будущее спрацює.
Как пояснил в эфире телеканала «Украина» советник Порошенко, лидер Третьей Украинской Республики Юрий Луценко, план «Б» означает, что если боевики, захватившие в заложники миллионы украинцев, будут продолжать военные действия, то тогда придется отвечать адекватно, уничтожать тех, кто уничтожает изнутри украинское государство. По словам Луценко, сегодня Донбасс терроризируют три вооруженные группировки.
Во-первых, это российские диверсанты. Очень хорошо квалифицированные военные специалисты, которые прошли массу локальных войн и которые руководят расстановкой техники, созданием блокпостов, укрепрайонов. Фактически они стоят за всеми захватами административных, военных объектов и так далее. Это суперпрофи. Вторая часть – это российские казаки, так называемого генерала Козицына, которые собирают со всей России желающих повоевать за деньги. И третья часть – наши доморощенные банд группировки, которые просто взяли автомат в руки и сделали его источником обогащения. Грабят банки, админучреждения, простых граждан, забирают машины, квартиры, деньги, ценности, просто угрожают нормальным людям нормально жить. Так вот, если мы сумеем в ходе мирного плана президента Порошенко убедить Путина забрать первых две составляющие с территории Украины, Украина быстро, с малыми затратами наведет порядок и мир в нашем государстве. Мирный план Порошенко направлен в первую очередь Путину с просьбой: мы создаем коридор, заберите своих боевиков и диверсантов.
Юрий Луценко не исключает, что учение российской армии вблизи украинской границы может быть элементом шантажа Киева со стороны Кремля, требующего признания кабального газового контракта от 2009 года.
Риторика о том, что пусть Украина признает газ, и тогда мы уйдем, негласно звучит от всех официальных и неофициальных лиц Российской Федерации. Мы не можем поддаться на такой шантаж. Ценой этого может быть просто ликвидация украинской промышленности. Это невозможно. Люди должны иметь возможность работать, зарабатывать, жить достойно. Поэтому учение я рассматриваю в двух вариантах. Очень хотелось бы верить, что это просто элемент газового шантажа. Но, конечно, все еще сохраняется возможность российского военного вторжения в нашу страну. Мы должны отдавать себе отчет в том, что ура, патриотическая риторика ничего не стоит, если дело дойдет до прямого столкновения с Российской Федерацией. Конечно, если так случится, все, и я в том числе, будем с оружием в руках защищать Родину. Но политики считаются ответственными за миллионы людей, и они должны делать то, что делает президент Порошенко. Пытается избежать худшего, предлагая мирный план по урегулированию ситуации в нашей стране.
Между тем, три бывших президента Украины, Леонид Кравчук, Леонид Кучма и Виктор Ющенко, в минувшее воскресенье направили российскому лидеру открытое письмо.
Подписали открытое листа до президента России Владимира Путина.
Подписали открытое письмо президенту России Владимиру Путину о том, что необходимо прекратить агрессию и что Украина готова к мирным переговорам. Есть план Порошенко, реализация которого может привести к миру на востоке Украины. Мы просим Путина остановиться и не вмешиваться в наши внутренние дела.
Не втручайтесь в наши внутренние справы.
Заявил журналистам Леонид Кравчук после возложения цветов в Парке Славы, где украинские политики собрались по случаю Дня скорби и чествования памяти жертв войны на Украине. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
В Харькове вечером в воскресенье произошли столкновения между сторонниками Единства Украины и сепаратистами. Я приветствую корреспондента Радио Свобода в Харькове Владимира Носкова. Владимир, здравствуйте. Обострение обстановки в городе наблюдатели связывают с возвращением мэра Геннадия Керниса, который проходил лечение в Израиле после покушения на его жизнь. Действительно ли такая связь существует и какова она?
Интересный вопрос на самом деле, потому что вчера все произошло неожиданно. По крайней мере, провокация произошла не от сторонников пророссийских активистов, а конфликт произошел все-таки между своими и своими. Извините за тавтологию. В 18 часов начался митинг. Это был митинг «Народное ВИЧЕ» на площади Конституции. Все бы нормально, хорошо начиналось, и тут к микрофону вышел один из активистов, организаторов Евромайдана, Валентин Быстаченко, и сказал, что мы, мол, тут стоим, мы что, боимся пророссийских активистов, сепаратистов, цитирую его слова, нужно идти и бороться с этими людьми. И забрал с собой, наверное, большую часть харьковских активистов, которые поддерживают Евромайдан. Тут же другой соорганизатор «Народного ВИЧа» Игорь Росоха, он был на воскресный день главный организатор этого «Народного ВИЧа», по крайней мере, на нем была официально оформлена эта акция, заявляет, что это провокация. И просил людей уже через мегафон не поддаваться, не идти за Валентином Быстриченко. Сам Валентин Быстриченко сказал, что он представляет общественную варту и правый сектор. Люди за ним пошли, и уже когда подходили к площади Свободы, это постоянное место митингов пророссийских активистов, там их встретила милиция. Между ними началась потасовка. В результате бойцы Грифона применили дубинки. И тут же и начался этот конфликт. Одни считают, что милиция превысила свои полномочия, что были поранены женщины. Другие евромайдановцы считают, что милиция здесь вела себя профессионально и адекватно. По мнению Игоря Рассохи, сейчас точно говорить не следует, что это была провокация, организованная Геннадием Кернесом. Но, тем не менее, он говорит, что готовилась еще более сильная провокация, о чем могли свидетельствовать камеры от канала «Россия-24» и других российских журналистов. И он говорит, что благодаря правоохранительным органам удалось этой провокации избежать. Тут же еще некоторые, скажем, евромайдановцы все-таки склонны ассоциировать, связывать некоторые общественные организации правого сектора с финансированием Геннадия Кернеса. Поэтому есть те активисты, которые считают, что все-таки это изощренная игра харьковского городского головы. И сегодня уже вот во время пресс-конференции Игорь Рассоха заявил, что правый сектор отграничился от проведения подобного шествия к площади Свободы. И теперь вот между собой они будут разбираться во время координационного совета, как быть далее, чтобы не было подобных инцидентов, подобных конфликтов. Тем не менее, нужно отдать должное, что многие политологи, эксперты в Харькове считают, что харьковскому Евромайдану нужно выходить на какой-то новый этап, потому что у них тоже уже есть как бы несколько групп, несколько координационных советов, которые между собой, скажем так, не очень хорошо сотрудничают. И последние вот акции, о чем могут свидетельствовать, они не содержат какой-то конкретики. Потому что когда была активная фаза Евромайдана, январь, февраль, декабрь, то все говорили о необходимых контролирующих функциях общества. То есть, например, во время проведения люстрации или же контроль исполнения поручений общества власти и так далее и тому подобное.
Владимир, ну вот мы помним недавние события в Харькове, когда было захвачено здание облгосадминистрации и фактически никакой власти не было. Можно ли ожидать повторения событий такого масштаба или накал противостояния уже не так велик?
Сейчас что-то предугадывать, конечно же, сложно. И тем не менее, Харьков, он является одной из самых спокойных территорий на Украине, хотя очень многие политики, среди них Инна Богословская, народный депутат Украины, и другие предсказывали, что Харьков это будет чуть ли не второй Сталинград, и что здесь будет все решаться. Но тем не менее, многие связывают с Геннадием Кернесом, городским председателем, тот факт, что в Харькове спокойно. А другие связывают это с нынешним министром МВС Украины Арсеном Аваковым, что в Харькове спокойно, так или иначе. Действительно, в Харькове спокойно, несмотря на то, что это приграничная область, и здесь хорошо защищена граница, и здесь, если провокации и есть под Изюмом, но, скажем так, они не настолько частые и не такие масштабные. А все развития, как мы знаем, происходят в Луганске и в Донецке. То есть тут все-таки, как считают вот в Евромайдане, во многом зависит от позиции Геннадия Кернеса. Но, по крайней мере, можно сейчас вот о чем говорить. С возвращением Геннадия Кернеса активизировались пророссийские общественные организации, снова начались шествия, снова начались митинги, палатки с символикой «Юго-Восток». И вот эти лозунги про фашизм, про нацизм, что Европа поддерживает украинский фашизм и так далее и тому подобное.
Спасибо, Владимир. Я благодарю корреспондента «Радио Свобода» в Харькове Владимира Носкова. Вы слушаете программу «Время свободы». Командир украинского батальона «Донбасс» Семен Семенченко рассказал «Радио Свободы», как подготавливают добровольцев для участия в антитеррористической операции, которую украинские военные проводят в Донбассе. По его словам, батальон полностью финансируется благодаря пожертвованиям, и в него стараются отбирать людей, которые ранее проходили военную подготовку. Новичков готовят более основательно и в первую очередь учат, как не стать трупом. Командир батальона считает, что предателей на Украине меньше, чем патриотов, а в Донбассе такие же люди, как и в других регионах Украины. С Семеном Семенченко беседовала корреспондент «Свободы» Ирина Штогрин.
Как относится к вашей инициативе Министерства внутренних дел, например, к тому, что вы собственными силами обеспечиваете финансирование добровольческого батальона «Донбасс»? Ведь теперь батальон входит в систему МВД.
Вообще, я хочу сказать, что вот эти все истошные крики, типа «вы пошли под ментов», «зрад», да, там и прочее, они не сюда обоснованы. Если бы все были предатели, все были бюрократы, давно бы страна погибла. Есть сеть патриотов, они существуют на разных должностях, в разных структурах. Есть там журналисты, министры, там замминистры, всякие там люди на уровне парламентариев, врачей. То есть, и эти люди по максимуму стараются. Кто больше получается, кто меньше. Поэтому, наоборот, части благодарны за то, что сняли с их плеч эту нагрузку. У нас там излишки, мы отдаем другим батальонам, например, батальон «Азов» отдали каски. Сейчас у нас минут на минуту должно быть принято решение, я надеюсь, о создании еще одного батальона Национальной гвардии. Я хочу его назвать «Крым». И мы сказали, что этот батальон тоже мы начнем обеспечивать, привлекая народные средства. Приезжали сегодня, например, священники Киевского патриархата уже второй раз. Первый раз привезли 10 касок, сегодня 15 касок. Они их благословили, привезли, мы сфотографировали, они уехали. То есть я думаю, что МВД в лице тех людей, с которых мы контактируем, только рада этому.
Поскольку вы вошли в структуру МВД, будет ли это означать, что батальон «Донбасс» и другие батальоны, которые только сейчас создаются, в случае участия в АТО будут выполнять приказы, данные сверху?
Так эта гора совсем недалеко. У меня вот эта гора, это командующий Национальной гвардии. Кстати, вот мы так познакомились неформально, в том числе обстановке. Он к нам приезжал в палаточный городок, то есть полностью нашли общий язык. Поэтому эта гора вот расположена за забором, есть телефон, постоянно оказывают помощь. Поэтому это не где-то там небожители, все рядом.
Я хотела бы обратиться к недавним событиям. Гибели 49 украинских военных в военно-транспортном самолете при взлете в аэропорту Луганска. Эта трагедия указала на то, что в армии, наряду с другими проблемами, существует проблема некорректных приказов.
Проблема предательства, конечно, существует. Поэтому изначально, когда я даю команду подразделению, я даю ему только в самых общих чертах. То есть время, когда они должны выдвинуться, сама конкретизация задачи, это за ними, чтобы не было утечки информации. Что касается этого самолета, то вот у меня, например, есть данные, что сейчас мы их проверяем, я не гарантирую 100% правильности, проверяем, что доклад от службы безопасности Украины за несколько дней до трагедии был в АТЦ о том, что выявлены позиции их ПЗРК, то есть эта информация была. Конечно, предательство, оно существует на разных областях, на разных уровнях. Не так тотально, как считают люди. Но вот я недавно совсем, как гражданин Украины, рекомендовал, ну, советовал, обращался к нашему президенту Петру Алексеевичу Порошенко с предложением сформировать что-то вроде спецслужбы, которая борется с предателями в разных структурах власти. Ну, на что мне, например, вот отвечают, что есть же СБУ, но мой вопрос тогда, кто с СБУ будет непосредственно работать. Такая служба нужна. Ну, в советское время это был СМЕРШ, возможно, в Израиле, в США, там другие структуры. Это большая проблема, но это не значит, что мы не победим из-за этого. Есть методы конспирации, есть методы предотвращения утечек, дезинформации. Это все описано еще в трактате «Искусство войны», тут ничего сложного нет.
Каждое ваше выступление – это заряд оптимизма. Вы поднимаете боевой дух. Но в то же время журналист «Радио Свобода», он сейчас находится в Изюме и общается с теми, кто находится на передовой под Славянском, записал обращение военного из Национальной гвардии, который пожаловался на то, что патриотов используют в боевых действиях как пушечное мясо. Это была цитата. «Складывается впечатление, что те люди, которые сначала протестовали на Майдане, а теперь отправляются защищать свою землю в Донбасс, попадают в более худшие условия, чем военные, которые отправляются на передовую, потому что это является их профессиональной обязанностью. Вы согласны с этим?»
Вы хотите, чтобы я это прокомментировал?
Да.
Я с этим не согласен. Во-первых, погибло у нас сколько? Ну,
это 172 сегодня.
Это что, все смелые люди в Украине? То есть все, все погибшие смелые люди, и больше смелых людей нет. Тогда коварный план удался, конечно, о котором говорят. Я не думаю, что здесь смерть выбирала, кого с собой забрать.
Но вы же сами говорили, что батальон «Донбасс» попал в засаду, потому что знали, в каком направлении двигается ваше подразделение.
Да.
И что просто знали.
И не помогали, и не помогали также погранзаставам, которые попадали в засаду. Ну так и что? Я не думаю так, как он. Объясню почему. Я понимаю, что вещи не черные и белые, а они там есть еще разные полутона. Существует некомпетентность, существует предательство, существует старая техника. Существует старая структура неповоротливая, существует трусость, существует смелость, существуют компетентные люди, патриоты. И все это перемешано в такое большое ведро, что в итоге цвет этой краски трудно понять, но он не черный и белый. Вот я могу привести пример. Я сам был на Майдане, я вот жив, например. Меня обвиняли в то же самое российские негодяи, негодяи с нашей стороны, о том, что я тоже там собирали людей с Майдана и чуть ли не там специально их уничтожаю. Ну, бред. На самом деле это неправда. На самом деле у нас мы пожинаем плоды той системы, которая создалась за 20 с чем-то лет. Она не сегодня, не вчера появилась. Это неумышленно все делается. Система шла с выбраковкой. То есть оставались люди, которые... Ну, какие люди? Которые могли угодить вышестоящему начальнику, могли что-то где-то украсть, могли прогнуться перед кем-то. Почему не оставались нормальные люди в этой системе? Где эта честь, которую можно заслужить? Уважение общества? Где ту карьеру, которую можно было сделать там, как военному профессиональному? Этого всего не было. Поэтому за редким исключением оставались, ну, вот такие вот люди. И они командуют в том числе. Но не все, конечно. Поэтому погибшие, конечно, есть, но герои не умирают. И я надеюсь, что дальше с повышением профессионализма армии, милиции, СБУ, это количество не будет возрастать. Потери, конечно, будут, не такие, как были в начале. В начале можно, очень много было глупостей. Одинокие бронетранспортеры, которые едут по зеленке, люди, которые выдвигаются без разведки куда-то. Сейчас потихоньку приходит опыт. Я не согласен с тем, что говорит этот гвардеец. Я согласен с тем, что у нас есть всякое. И давайте каждый будет отвечать за себя. Если я стою рядом с командиром другого подразделения, я понимаю, что даже если мне не будет приказа, я приду сюда на помощь. Я трачу время на установление горизонтальных связей, и он мне придет на помощь, потому что бросать своих – это хуже, чем не выполнять приказ. Я понимаю, что я должен шифровать систему связи, отдавать у бойцов мобильные телефоны, запускать дезинформацию. Я понимаю, что я должен делать массу вещей, и тогда риски сведутся к минимуму. А если переваливать все на мифических или настоящих предателей, это путь никуда. Это путь зайти за угол и застрелиться. Не надо так делать. А что касается бойца, если я смогу его найти, я сам буду завтра под Изюм, я с ним поговорю, попробую донести до него свое мнение.
За все время, что вы тренируете добровольцев, много ли вы встретили таких людей, о которых вы только что говорили?
Командиры некоторых добровольческих батальонов – раз. Командиры некоторых батальонов Нацгвардии – два. Некоторые армейские командиры – но их, конечно, меньшинство. Очень часто встречаешь подразделения, которые любят охранять кусты. Очень многие наши дезертиры или люди, которых угоняли за трусость, идут в определенные подразделения. Ну, каждой твари по паре. Тут, я же говорю, нет такого черного и белого. Очень большое количество людей в нашей стране талантливых, и в том числе талантливых в военной сфере. Надо включить социальные лифты, надо дать возможность проявлять им инициативу, и тогда все будет хорошо. На это нужно время. Я надеюсь, что в ближайшее время через все эти испытания страна наша пройдет, создаст новые структуры, сначала военные, а потом, дай бог, и гражданские, эффективные.
Семен, а как можно не только дух поднять, но и излечить тех, кто находится под воздействием российской пропаганды? Тех, кто смотрит каналы российского телевидения и в ужасе думает, что на востоке Украины используют фосфорные бомбы, что украинская армия не защищает людей, а что их расстреливают каратели?
Давайте так. Я не готов советовать кому-то. Я могу рассказать, что делали мы и собираемся делать сейчас после полной передислокации. Во-первых, будут отключены все российские каналы. Рекомендую потом на меня подавать в суд. Точно так же, как мы отключали каналы российского радио, когда были в тех районах. Второе. Вот сейчас Автомайдан, масса других общественных и благотворительных организаций. Мы, в том числе, эвакуируют людей из-под всех этих городов. Мы берем шествие над лагерями, многими, где хватает у нас сил, беженцами. Мы запускаем туда информацию о том, что мы местные, мы батальон Донбасс. Мы не какая-то мифическая украинская бандеровская армия. То есть действуем поэтапно. Если сейчас невозможно их переубедить, что нет такого геноцида, значит будем играть на чувствах, что мы местные. Ведь это правда на самом деле, мы найдем с ними общий язык. Во втором, надо вытаскивать людей из области и показывать им эту страшную бандеровскую Украину с космическими кораблями правого сектора. Есть масса программ реабилитационных, которые просто даже частные лица, вот шпиталь Майдана, например, организация, она ввозит людей в санатории центральной западной Украины, показывает им всех этих страшных бандеровцев, дает возможность отдохнуть там и прочее, прочее. Нужно также серьезно заниматься информационной политикой. 20 раз скажи так называемый ДНР, и люди поймут, что это реальное государство. Почему у нас сейчас идет информационная кампания, когда сталкивают Донбасс с остальной Украиной, рассказывают про то, что пьяные переселенцы, все как один сепаратисты, женщины-проститутки, а мужики прячутся за юбками? Да, во Львове, на Волыне, в Центральной Украине такое же количество негодяев в Красном Донбассе. Такое же, у нас просто людей больше живет. Поэтому существуют методы в гуманитарной сфере, в информационной сфере, в военной сфере. Для этого есть соответствующие специалисты. Самое главное, чтобы они реально ставили перед собой такие цели. И тогда этого можно добиться. А если цель просто там освоить бюджет или нарастить себе политический капитал, пиарясь в прессе о том, что я спаситель того и спаситель всего, то это другое совсем дело. Я думаю, что люди, профильные специалисты, все эти методы знают прекрасно.
Но ведь нельзя сбрасывать со счетов и обычную ненависть.
Я очень серьезно обеспокоен тем маховиком жестокости, который сейчас постепенно раскручивается. Особенно, когда сюда добавляют эти чеченские дела, когда похищают людей, когда их пытают, когда их убивают, когда мне присылают смс-ки бесчисленное количество с текстом «Вырежем твою семью, Аллаху Акбар», причем эти люди считаются православными и так далее. И видя, что наши люди, наши, которые за Украину начинают писать «Отрежьте им то», «Сделайте с ними это», и наши бойцы, видя, что делают с их товарищами, ну там сердце вырезали, привязали к КамАЗу, там потащили за ноги и так далее, начинается раскрутка этого маховика. А что потом с этими людьми будет после войны? Афганский синдром, вьетнамский синдром, это очень беспокоит. Поэтому нужно ненависть свою контролировать. Но в некоторых случаях для людей она помогает иногда, в некоторых случаях мешает. Люди разные, но это все очень плохо. Янукович и Путин — это два очень величайших преступника. Что они сделали? Они посеяли в душах людей зерна ненависти, полили все это. И сейчас это цветет буйным цветом. Хотя на самом деле не более 20% людей поддерживают Россию. Но просто эти негодяи сделали все, чтобы эти четверо полохи зацвели там. Поэтому ненависть — это плохо, это не по-христиански. Но некоторым она помогает на войне, конечно же.
Говорил командир батальона «Донбасс» Семен Семенченко. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Дмитрий Волчек. Наш гость — сотрудница недавно созданной правозащитной организации «СОС Крым» Анастасия Черная. Мы будем говорить о двух важных направлениях ее работы – помощи беженцам и журналистам.
Анастасия, одна из главных задач вашей организации – помощь беженцам и вынужденным переселенцам из Крыма. Много ли сейчас беженцев? Сколько человек покинули Крым?
Достаточно большое количество, однако говорить о точных цифрах, к сожалению, мы не можем, потому что, конечно, есть люди, которые без помощи нашей или любой других организаций выезжают из Крыма, есть люди, которые не регистрируются в каких-то определенных местах регистрации для беженцев или же переселенцев, есть люди, которые уезжают не в Украину, например, определенное количество крымских татар выезжают в Турцию, и тут проследить еще сложнее. Часть, мы знаем, может, даже и в Россию выезжает, поэтому точные конкретные цифры назвать нельзя. По последним данным, из зарегистрированных людей, это более 15 тысяч человек. Конкретные данные, конечно, меняются, можно сказать, что каждые сутки, потому что все-таки каждые сутки действительно одна, две, три семьи выезжают из Крыма.
Где они размещаются на территории Украины? Вот я видел в Межигорье, в бывшем поместье Януковича, в бывших домиках для прислуги размещены беженцы. Ну, конечно, это только для нескольких семей. А где живут другие?
Вот вы говорите про Межигорье, тем не менее, в первые дни после так называемого референдума, прошедшего в Крыму 16 марта, люди жили даже в Жовтневому палаце, да, то есть в Октябрьском дворце, прямо на Майдане, потому что они бежали настолько быстро, что им просто не было возможности физической даже найти какое-то жилье. Они просто размещались там, наряду с людьми, которые были на Майдане. Принимают огромное количество семей, которые отзываются и хотят принять у себя беженцев. Все на разные сроки, тем не менее, приехать и хотя бы на первое время, хотя бы неделю, может, где-то больше, где-то меньше, оставаться может человек спокойно. Многие уезжают к родственникам. Тем не менее, какой-то реальной, серьезной поддержки государственной, к сожалению, мы не чувствуем. Также есть просто определенные предприятия, которые, например, владеют каким-то гостиничным бизнесом или еще чем-то в этом роде, которые принимают людей к себе. Так, например, опыт львовских разных хостелов, которые просто принимают людей к себе абсолютно бесплатно пожить. То есть это уже как инициатива больше всей организации. Но у нас есть конкретные люди, которые занимаются именно беженцами, я больше занималась прессой, поэтому тут большей конкретики, к сожалению, я предоставить не смогу.
Вы занимались преследованием журналистов в Крыму, да? Я знаю, что задерживают журналистов из украинских СМИ, которые приезжают в Крым освещать события. Много ли таких случаев?
Такие случаи начались где-то с 1 марта. Когда появились там первые похищенные, это уже с того момента, как появились так называемые блокпосты из сотрудников, бывших сотрудников «Беркута» и, скажем так, привезенных туристов, которые организовывали стихийные блокпосты с баррикадами на въезд в Крым, на Чангаре, возле Херсонской области, возле Джанкоя, перед Севастополем и так далее, и так далее, которые действительно забирали не только журналистов, но и просто активистов, если это было явно заметно и так далее. Всем известна печальная история с Вавилон 13, к счастью, удалось их найти. История о том, сколько раз пытались Екатерину Сергацкову из «Украинской правды» затащить куда угодно, я думаю, это уже тоже очень топовые и популярные новости. К сожалению, эти ситуации происходят. Из последних ситуаций это вот 18 мая был задержан Осман Пашаев с иностранными коллегами, но, насколько я знаю, их отпустили довольно быстро, там в течение 5 часов по крымским меркам, это просто нереально быстро. Говорят, что кто-то очень серьезно заступился. Понятно, что карта не раскрывается, кто тот самый очень серьезный. Далее были арестованы Сергей Макрушин с коллегой. Я знаю, что они были арестованы на улице, долго в чем-то обвинялись, тем не менее тоже их отпустили там буквально в течение суток, может даже меньше. Пока самый пик событий происходил, было огромное количество каких-то покушений на журналистов. Нам даже приходилось иметь определенный сектор людей в Крымсос, которые могли бы журналистов просто сопровождать. И это были в основном крупные молодые люди, которые просто могли хотя бы девушку-фотографа отвести от всей этой разъяренной толпы, которая там находилась. Потому что любая камера провоцировала просто взрыв в сознаниях людей, особенно если журналист был представителем западного СМИ и находился где-то на территории поклонников присоединения к Российской Федерации, то это действительно было страшно. Это были и избиения, например, можно говорить о Павле Никулине из тогда еще из «Русской планеты», и о многих-многих других, о журналистах телеканала «Интер», о журналистах телеканала «АТР». То есть случаи, когда нападали на режиссеров или журналистов, это уже, скажем так, традиционные для Крыма в момент оккупации действия.
А что касается цензуры, ну вот во время аннексии Крыма в эти недели мы все смотрели канал АТР, который вы упомянули, крымско-татарский канал, читали некоторые сайты крымские свободные. В каких условиях они сейчас работают и насколько сильно на них давление новых властей?
Пока происходили все события, телеканал АТР берегли все как могли. Там были еженочные дежурства, около 500 человек там собиралось и пытались как-то охранять телеканал, потому что захватывались точки одни за одной. Первым пала телерадиокомпания «Крым», за ней «Черноморку» пытались захватить и так далее, и так далее. Сейчас, насколько я знаю, АТР функционирует в порядке, все с ним, сайт держится тоже, но я думаю, что это может быть связано с тем, что непосредственный владелец всей этой структуры, в которую входит и телеканал АТР, был вынужден все-таки пойти, если не на сотрудничество с российскими властями, то как минимум на переговоры, потому что, в принципе, его можно понять. АТР – это едва ли не единственный телеканал, который может вещать из Крыма события здесь и сейчас, да, то есть, во-первых, онлайн, во-вторых, искать максимально быстро подтверждение чего-либо. Поэтому я понимаю, что это, вероятнее всего, необходимая жертва.
Ну, по вашей оценке, их новости абсолютно свободные, такие же, как до аннексии, или стали помягче?
Я думаю, наверное, стали помягче, хотя, честно говоря, сложно судить.
Анастасия Черная, сотрудница правозащитной организации «СОС Крым». Вы слушаете «Радио Свобода». Певец и актер Сергей Лазарев в интервью украинскому телеканалу «1+1» сказал, что не считает Крым российской территорией. После публикации интервью он заявил, что видео было снято месяц назад, содержит монтажные склейки и сейчас смотрится кощунственно. Тему продолжит Елена Поляковская.
Я простой человек, далекий от политики. Артистов сейчас все чаще вовлекают в политику. Это неправильно. Артист должен заниматься музыкой. Поэтому пенять на артистов и обвинять их в каких-то неправильных высказываниях несправедливо. Это заявление Сергей Лазарев сделал уже после того, как интервью с ним вышло в эфир на украинском канале «1+1». Поводом же послужило высказывание артиста о Крыме в программе «Светская жизнь».
Крым – это Россия?
Для меня – нет. Вот эта всеобщая радость, опять же, ну, большинства, потому что Крым вернулся к нам. Я вот этой вот эйфории не разделяю. Для меня лично. Я не знаю, может, у меня после этого полетят помидоры со стороны там своих российских фанатов. Но для меня, ну, я привык так, что я приезжаю там вот в Ялту, для меня это Украина. И поэтому, когда там вот какие-то концерты, там вот в Крым с нами, теперь мы вместе, я в этом участвовать не буду.
Артисты стали оружием пропаганды,
да,
в России.
Безусловно.
Часть артистов подписала известное письмо в поддержку военных действий в Крыму. Тебе предлагали выступать в Крыму?
Да. Сейчас я пока не готов туда ехать, потому что я не понимаю, как себя вести. Ну, откровенно, я не понимаю, как себя вести, потому что, с одной стороны, это вроде, ну, как бы, у меня в душе это Украина, а вроде как это уже не Украина, это уже Россия, и И вот я не понимаю, как себя там вести. Что точно я не буду делать, я не буду принимать участие в подобных мероприятиях, которые будут с восторгом кричать «Крым наш», «Мы вместе», «Мы отняли», «Мы там забрали то, что у нас». Я это не поддерживаю.
Как ты отнесся к своим коллегам, которые высказались открыто в поддержку аннексии Крыма, в поддержку тех действий в Крыму, в поддержку и референдума незаконного?
Ну, я считаю, что это очень неразумные все, неумные. И я, конечно, не бойкотирую там, я со всеми в нормальных отношениях. Я не могу, опять же, ненавидеть человека или полностью ответ за себя от общения. Нет. Потому что, ну, это коллега. Ну, для себя в какие-то моменты, ну, для себя я что-то отложил в памяти о том или ином артисте, человеке, по его поступкам. Нельзя с плеча рубить.
Многие деятели искусства поддержали присоединение Крыма к России в открытом письме. Среди тех, кто его подписал, были и коллеги по цеху Сергея Лазарева. Ситуация противостояния России и Украины весьма негативно сказывается на деятельности поп-исполнителей. Причем как российских, так и украинских, считает музыкальный критик Артемий Троицкий. По его мнению, артисты этого жанра зависимы и от публики, которая приходит на их концерты, и от телевизионных каналов у себя на родине. Впрочем, по мнению Троицкого, человеческие поступки нельзя оправдать политической ситуацией.
Наши деятели культуры – это люди трусливые, несчастные, подневольные. Одни деятели культуры трусливые, подневольные в большей степени, другие – в меньшей степени. В общем-то, я этим людям отчасти сочувствую, но в большей степени, конечно, я их презираю, потому что, в конце концов, все-таки сейчас не 37-й год, и сказать, чтобы они выбирали между жизнью и смертью, я не могу. Они выбирают между большими деньгами и деньгами поменьше. На мой взгляд, это недостойно. Значит, все наши попсовики в огромной степени зависят от телевидения. Их популярность накачана в первую очередь телевизионными эфирами. Если бы не было телевизионных эфиров, то 95% наших этих дутых поп-звезд, не умеющих петь даже, они были бы вообще никто. Ну, а телевидение у нас целиком и полностью зависит от государства. Причем не только федеральные каналы, которые наиболее влиятельны, но и какие-то мелкие музыкальные каналы. Все они тоже невероятно осторожные и ведут себя так, чтобы, не дай бог, кто-то заподозрил их в хоть какой-то нелояльности. Поэтому, наверное, Сергей Лазарев на самом деле слегка расслабился, когда его интервьюировали в Украине, а потом вынужден был, убоявшись результатов этого, до какой-то степени свои высказывания дезавуировать. Я немного знаю Сергея, он парень не глупый, способный, но, естественно, весьма наивный и далекий, конечно же, от всех этих политических передряг, поэтому ему я могу только посочувствовать. История вся такая совершенно очевидная, при этом грязная, крайне лицемерная.
Сергей Лазарев уточнил, что просто высказал свое мнение, но отнюдь не пытался на кого-то повлиять. Из часовой беседы и рассуждений на тему отношений России и Украины вдруг взяли и нарезали антироссийское интервью. Там видны монтажные склейки. Для меня это было неприятно, сказал артист. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Государственный секретарь США Джон Керри совершает поездку по Ближнему Востоку с целью заручиться поддержкой стран региона в поисках политического решения кризисной ситуации в Ираке, где боевики радикальной группировки «Исламское государство» Ирака и Леванта ведут вооруженную борьбу с властями. Тему продолжит вашингтонский корреспондент «Радио Свободы» Владимир Дубинский.
Выступая в воскресенье в Каире на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Египта Самехом Шукри, государственный секретарь США Джон Керри вновь заявил, что Соединенные Штаты не намерены диктовать Ираку, кто должен руководить этой страной. Соединенные Штаты не занимаются отбором какого-то одного человека или группы людей, которые должны занять лидирующие посты в Ираке. Этот вопрос должен решаться народом Ирака, сказал Джон Керри. Керри выступил с этим заявлением через несколько часов после того, как духовный лидер Ирана Аятолла Али Хаменеи обвинил США во вмешательстве во внутренние дела Ирака. По словам Хаменея, главный спор в Ираке разворачивается между теми, кто хочет, чтобы Ирак присоединился к лагерю США, и теми, кто стремится к независимости Ирака. США, считает иранский лидер, стремятся привести к власти своих сторонников, поскольку Вашингтон недоволен нынешним правительством в Ираке. Несмотря на резкие заявления аятоллы в адрес США, некоторые политики в Вашингтоне считают, что в сложившейся ныне в Ираке ситуации США и Иран могут найти возможность для сотрудничества. Среди них, как ни странно, консервативно настроенный сенатор-республиканец Линдзи Грэм, который является сторонником самой жесткой линии по отношению к Тегерану. Иран может предоставить определенные мощности для того, чтобы не дать пасть Багдаду, сказал Грэм в телевизионном интервью. Правда, он подчеркнул, что перед тем, как договариваться с Ираном о сотрудничестве с целью помочь Ираку остановить наступление боевиков, Вашингтон должен предостеречь Иран от каких бы то ни было попыток взять под свой контроль территорию на юге Ирака. Целесообразным некое сотрудничество с Ираном по данному вопросу считают и некоторые американские аналитики. Существует вероятность политического решения ситуации, которая отвечала бы интересам и США, и Ирана, сказал, выступая в программе CNN, бывший заместитель советника президента США по вопросам национальной безопасности Меган О'Салливан. С ней согласен генерал военной разведки в отставке Джеймс Маркс, который служил в Ираке во время войны. Нам необходимо по отношению к Ирану предпринять шаги, которые мы никогда раньше не предпринимали и, наверное, предпочли бы никогда не предпринимать. Но такие шаги сейчас необходимы, сказал генерал, выступая в той же программе. Администрация президента США Барака Обамы заявляет, что ни о каком сотрудничестве с Ираном речи быть не может. Однако США готовы объяснить Ирану свою позицию по иракскому вопросу, а также выслушать мнение Тегерана. Мы заинтересованы в поддержании каналов связи с Ираном и с тем, чтобы иранская сторона знала нашу точку зрения, а мы ее. Мы готовы обменяться информацией с тем, чтобы избежать ошибочных действий, сказал в интервью NBC государственный секретарь Джон Керри. Но мы не сидим и не думаем о том, чтобы начать переговоры с Ираном по Ираку. Об этом речи не идет. Не советуют вступать в какие-либо переговоры с Ираном и ближайший союзник США на Ближнем Востоке – Израиль. Нет легкого ответа на сложные вопросы по Ираку, сказал в интервью NBC премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху. Но то, что мы сейчас видим на Ближнем Востоке, в частности в Ираке и Сирии, это проявление древнейшей вражды между радикально настроенными шиитами, которыми руководит Иран, и радикально настроенными суннитами, которые вперед ведет Аль-Каида и группировка «Исламское государство Ирака и Леванта». Оба враждующих лагеря являются врагами Соединенных Штатов. А когда ваши враги воюют друг с другом, не помогайте одному из них, а постарайтесь ослабить обоих. По мнению израильского премьера, в интересах международного сообщества одновременно остановить группировку «Исламское государство Ирака и Леванта» и не позволить Ирану получить в Ираке такое же влияние, каким он пользуется в Ливане и Сирии.
Это было сообщение Владимира Дубинского из Вашингтона. Вы слушаете программу «Время свободы». 130 километров преодолели пешком ветераны труда, почетные шахтеры из города Зверево Ростовской области, которые 3 недели назад отправились в Ростов-на-Дону к полпреду президента России. Пенсионеры требуют вернуть им льготы на оплату коммунальных услуг. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Григорий Бочкарев.
Суть конфликта между бывшими шахтерами и местными властями в том, что согласно внесенным изменениям в постановление правительства Ростовской области от 15 декабря 2011 года номер 232, компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в виде ежемесячных денежных выплат предоставляется гражданам только при отсутствии у них задолженности. Многие пенсионеры города Зверево исправно платят за потребленные коммунальные услуги и поэтому задолжниками себя не не считают. Но при этом они отказываются оплачивать абсолютно необоснованные, по их мнению, счета за общедомовые расходы. Тем более, что индивидуальные договоры на этот вид услуг ни с кем из них не заключались. Члены инициативной группы от имени общественности муниципалитета несколько раз пытались найти взаимопонимание с мэрией Зверева. Обращались за помощью даже в городскую прокуратуру, но тщетно. Продолжает один из организаторов пешего похода к полпреду, бывший шахтер, а ныне депутат городской думы города Зверева Валерий Дьяков.
Один из наших из инициативной группы, Юрий, предложил пешим ходом пойти к полномочному представителю и задать вопрос, почему не действует власть ни местная, ни в субъекте, не решает этот вопрос. Вопрос серьезный. Дошли до того, что общедомовые нужды, которые требуют, а ни одному, никому жителю не передана доля имущества общего, как требует закон. Вот я сделал 2 запроса в администрацию, кому принадлежит общее имущество на квартиры. Они мне такую муть ответили, но не признались, что имущество до сих пор общее в собственности администрации. Это все скрывается. Ну вот мы этим походом и пошли, решили идти.
В мае текущего года суд Красносулинского района принял решение отказать шахтеру-пенсионеру Юрию Быкову, именно он стал автором идеи о пешем походе в 130 километров за правдой, в требовании признать отмену выплаты федеральной льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг незаконной и обязать Управление социальной защиты населения Зверева снова начислять льготы. Судья обосновала свое решение тем, что Управление соцзащиты якобы действует в рамках существующего законодательства, сказал Юрий Быков. Однако это решение суда я намерен обжаловать, для чего 9 июня направил апелляционную жалобу в Ростовский областной суд.
Такая ситуация была в 2013 году. В 2013 году нам тоже не выплачивали. Мы добились, и руководители с области это провели и сказали, что там неправильно энергосбит, подал сведения на эти, как будто должность, а у нас должность, за должности по электроэнергии нет. Потому что мы оплачиваем. А общедомовые нужды, это мы оплачиваем, это входит в техобслуживание дома. И нам вернули эту льготу. Ну, извините, не изменили. В 2014 году опять такая ситуация. Энергобит отдал, и все. И у СЗМ города Зверева говорит, согласно поданным данным, мы приостанавливаем выплату льготы. Я подал заявление, я говорю, вот у меня квитанции еще оплаченные. В ноябре, в декабре, в январе месяце, в чем нет у меня задолженности. Они это не смотрят на это, а говорят, нам продали энергобит и все. Вот такое дело. Я обратился в это еще в апреле, 10 апреля, у мэра города, там был Купченко была, заместитель его. И это, я говорю, нет у меня задолженности. Они говорят, закон изменился. Я говорю, какой изменился? Это то же самое осталось. Только начали сведения подавать ежемесячно. Я говорю, и все. А там не указано на общедомовые нужды. Там указано на коммунальные услуги. Я все коммунальные услуги оплачу.
По словам Валерия Дьяконова, в акции жителей города Зверева нет никакой политики. Это только желание заставить власть жить честно и не отбирать у людей то, что мы заработали 30-40-летним трудом и потерей здоровья. Ведь представителю президента мы идем с несколькими решениями судов, в которых говорится, что все то, что происходит в Ростовской области с общедомовыми расходами и потерями, незаконно, считает депутат городской думы Зверева.
Почему подаем уведомления заранее? Согласно закону, мы закон не нарушаем. Но и чтобы дать чиновникам время, как бы обдумать ситуацию, предложить варианты или как-то рассмотреть это все. Значит, с 24 марта мы пытались ходить за стол нашего мэра, господина Зюзина, круглым столом решить, почему они, так сказать, подняли руки на федеральную льготу ветеранам труда, боевых действий и инвалидам, потому что это как бы федеральный закон регулирует, а нас заставляют платить общедомовые нужды, которые у нас есть, решение судов, которые нам не принадлежат. И сейчас социальная защита у СЗН выступила в роли коллектора по выбиванию с нас вот этой задолженности, якобы задолженности по электроэнергии и общедомовым нуждам. У нас решение судов в прошлом году было в феврале, что это незаконно. В прошлом году также 600 с лишним человек были лишены этой льготы. Но мы вопрос этот решили. И прокурор, потом задали прокурору, а где же ваш закон, если вы все-таки выплатили эти задержанные льготы? Вот. Ну, прокурор как-то скромно отмолчался.
Муниципальные же власти по-прежнему уверены в своей правоте. Вся эта процедура по предоставлению льгот осуществляется в рамках существующих законов. И если люди хотят изменить действующее законодательство, то пусть выходят на законодательный уровень и меняют его. А мы должны работать в рамках существующего правового поля, заявила журналистам заместитель мэра города Зверево по социальным вопросам Людмила Скупченко. Участники пешего социального марша за льготами надеются на встречу инициативной группы с представителем аппарата полпреда президента России в Южном федеральном округе в среду, 25 июня, чтобы обсудить проблему отнятых льгот у ветеранов и еще раз попытаться найти компромиссное решение в сложившейся непростой ситуации. Григорий Бочкарев для Радио Свобода, Ростов-на-Дону.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Сегодня в Петербурге отмечают 125-летний юбилей Анны Ахматовой. Ахматовские дни продлятся целую неделю и будут наполнены выставками, конференциями, концертами, спектаклями, круглыми столами, посвященными одному из величайших поэтов XX века. Слово корреспонденту «Радио Свободы» в Петербурге Татьяне Вольской.
Век и еще четверть века. Именно столько прошло с того дня, когда в предместье Одессы Большой Фонтан родилась девочка Аня Горенко, впоследствии взявшая псевдоним Ахматова, чтобы не смущать таким легкомысленным и предосудительным для барышни из хорошей семьи занятием, как писание стихов, своего отца, потомственного дворянина Андрея Горенко, в прошлом моряка, позже по переезде в Петербург чиновника коллежского асессора. Юбилей Ахматовой неотделим от раздумий о России, хотя бы потому, что Анна Андреевна оставила нам одну из величайших загадок своей жизни. Как, почему она не уехала, хотя бы после расстрела своего бывшего мужа, поэта Николая Гумилева? Почему сознательно осталась на многолетнюю пытку страха, нищеты, забвения, унизительного прозябания в чуждой хамской реальности, больше похожей на страшный сон? Вероятно, об этом думали многие участники юбилейной международной научной конференции Анна Ахматова в пространстве мировой культуры, с которой и начинаются 23 июня Ахматовские дни. Конференция пройдет в Российской национальной библиотеке, которая проводит ее совместно с музеем Анны Ахматовой в Фонтанном доме. К нему и перейдет эстафета 24 июня, говорит директор музея Нина Попова.
23-го такая академическая часть, доклады, сообщения, мы хотели провести в жанре такого, круглого стола, открытой дискуссии, и пригласили переводчиков, людей, которые занимаются продвижением Ахматовой в этом пространстве именно. Кинематограф, театр, что переводится, что интересует в поэзии, что сегодня актуально. Что удивительно было, тема Ахматова в пространстве мировой культуры и разосланная нами информация об этой конференции вызвала такой отклик у людей. То есть я думаю, человек 10, 15, 32 с желанием присутствовать и говорить, и обсуждать. Это. Видимо, мы живем эпоху такого распадающегося, раздрызганного мира, что вот просто протянутая рука, даже абсолютно формально, вызвала такой отклик, что это совершенно иной уровень ответственности возникает в связи с этим. И мы вместо одного дня будем здесь почти три работать. Делаем такую вещь, как и некоторые сообщения 10-15-минутные будут, потом будут вот круглый стол, открытая дискуссия, потом еще такой жанр, как собеседник крупным планом по вечерам в разных помещениях музея, в разных его пространствах, в экспозиции, в зале Кмети Бродского, можно послушать одного из рассказчиков, который хочет еще предъявить вот это свое занятие, изучение, интерес, понимание Ахматова и мирового пространства культуры тоже, и сегодняшнего дня, видимо, в этой связи.
Все это, беседы, обсуждения, круглый стол, имеет то же название, что и большая конференция «Анна Ахматова в пространстве мировой культуры». Но пища в эти дни будет не только для уха, но и для глаз.
Выставок будет аж три. Одна называется «Настоящий 20 век. Современники Ахматовой. Из фондов музея. Портреты». Это более 120. Вторая выставка «Поэту в гости». Московская художница Ирина Затуловская со своим прочтением современным поэзии Ахматовой. И еще один очень интересный замысел автора проекта Ефим Резван, замдиректора Кунсткамеры, выставка, которая называется по-французски, не буду произносить, по-русски украшения должны быть дикарскими. Это история, как бы сказать, отношений трех людей, Модилья и Николая Гумилёва-Ахматова, и за этим стоящее противопоставление, сопоставление двух цивилизаций, европейской и африканской. И вот эти трое присутствующие в противостоянии и сопоставлении Африки и европейской культуры.
Ну и этим не ограничиваются ахматовские дни. И во время них, и даже до их начала шли спектакли, вечера, представления книг. Автор одной из них – «Зимняя дача» Александр Нилин, завсегдатый знаменитого дома Ардовых на Ордынке, где останавливалась Ахматова, приезжая в Москву.
Здесь Ахматова возникает как всех связавший персонаж. Если бы не было Ахматовой на Ордынке, ну кого-то бы я не знал. Наверное, я бы не был знаком с Бродским. Помню, как-то тоже все сидели за столом, а Ахматова очень любил вот застолье, праздник. Можно, как она говорила, выпить по глотку вина. И как-то тоже Бродский сказал: смотрите, Анна Андреевна, сколько красивых людей, все мои друзья.
Накануне ахматовских дней в музее была представлена книга Павла Нерлера «Кон Аморе. Этюда о Мандельштаме». 24 июня будет представлена будущая книга Евгения Степанова «Поэт на войне. Николай Гумилёв. 1914-18 годы». 27 июня в Фонтанном доме пройдет заседание Национального союза библиофилов, посвященного 125-летию Анны Ахматовой. 28-го пройдет музыкальный вечер «Подношение Ахматовой», на котором прозвучит музыка Рахманинова, Шопена, Чайковского, Баха.
Сообщение Татьяны Вольцкой из Петербурга завершило итоговый выпуск программы «Время свободы». Его подготовили продюсер Юлия Голубева и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.